Добрый вечер, дорогие телезрители. Есть книги разные, старинные, в дорогих окладах из золота и драгоценных камней. Есть простые на вид, но редчайшие, которые гораздо ценнее первых. Есть классика, которая не стареет и которой мы многим обязаны. Есть современное издание суперпопулярных произведений, которые сейчас нас волнуют, а может, будут интересны и завтра. Но послезавтрашний день будет принадлежать Библии так же, как это было позавчера. Потому что меняются условия жизни, цивилизация дарит нам комфорт и новые возможности. Но люди любят и страдают, ненавидят и радуются сегодня так же, как и тысячи лет назад. Сегодняшний человек хочет быть счастливым не больше, чем гражданин древнего Вавилона. И трагедия человечества сегодня такая же, как и на заре человеческого существования. Богатступничество, игнорирование тех нравственных законов, которые лежат в основе мироздания, нарушение которых ввергает человека в бездну скорбей и страданий. Как мы подчеркивали с вами, Богу не безразличны наши проблемы, и Он пытается нас вытащить из болота греха. Он пытается воспитать человека в доброте и правдивости. И для этого, как мы говорили с вами, Он избирает особый способ, который в Библии называется заветом. На нашем современном языке слово «завет» означает не что-либо иное, как именно договор. Чем хорош договор? Это отношение в свободе. Это невынужденная вещь. Человек может вступить в договор, а может и нет. Его никто не принуждает. Бог не действует насильственным образом. Он действует в соответствии с интересами человека. Таким образом, это замечательный способ, используя который, Бог может достичь цели не насилием над человеком. Все взаимоотношения Бога с человеком, описанные в Библии, осуществляются именно этим механизмом, заветами, договорами. В договоре, как мы подчеркивали с вами, всегда есть две стороны. Одна сторона предлагает нечто, другая сторона отвечает чем-то другим. И есть еще третья вещь – печать, знак того, что завет заключен. В каждом завете, который Бог будет заключать с человеком, будут эти три элемента – две стороны и знамение завета, знак. И вот Бог заключает первый из этой цепочки договоров с Ноем. Читаем еще раз 9 главу Бытия. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Да устрашатся и затрепещут вас все твари земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, в ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все». А во второй главе человеку по замыслу давалась только зелень травная в пищу. Это не значит, конечно, что до сих пор люди ничего живого не ели. Еще Авель принес жертву от скотов. Ели без разрешения, так сказать. А здесь уже дается это разрешение. Но это не важно. Далее. «Поставляю завет с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Естественно, что Бог обещает то, в чем человек кровно заинтересован – выживание. Но что требуется от человека? Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Но почему древним было запрещено употреблять в пищу кровь? Мы говорили в прошлый раз об одной важной вещи, характерной для древнего человека. Мне не хватает храбрости. Что я должен съесть? Сердце льва. Мне не хватает скорости. Что я должен съесть? Заднюю лапу зайца и так далее. Было представление о том, что качество, необходимое человеку, он получает с пищей. Но особое отношение древних было к крови. На протяжении всей Библии кровь и жизнь – синонимы. Мы говорили, откуда это берется. Древний человек, получая рану или нанося рану животному, видел, как вытекает оттуда кровь. И вместе с кровью жизни становится все меньше и меньше. Это было очевидно. Кровь есть носитель жизни. Значит, если мне нужна жизнь, я ее приобретаю с кровью того, кого я ем. Итак, если я ем эти существа, которые тут бегают с кровью, то я тем самым прибавляю себе жизни, получая ее из природы. Тогда тем самым природа становится источником моей жизни. Бог же говорит, я беру на себя заботу о твоем выживании, тогда откажись от того, что ты берешь эту жизнь из природы. Да, тебе нужна белковая пища, пожалуйста, ешь, но не думай, что ты берешь жизнь из природы. Ты думаешь, кровь – носитель жизни, вылей. Жизнь даю тебе я. Вот что говорит Бог. И Ной соглашается с этим, вступает с Богом в этот договор. И мы с вами вместе с ним, как его потомки, тоже в этот завет включены. И Бог поставляет печать, знак заключенного завета, радугу. Радуга, конечно, была и раньше. Бог не творит нечто новое, как и знаки последующих договоров тоже. Он берет то, что уже существует, и придает этому другой смысл. Радуга становится носителем некоторого смысла. Мы в прошлую субботу подчеркивали с вами, что несмотря на то, что все мы живущие сегодня, либо вовсе не знаем, либо не задумываемся о каком-то там давнем Ноевом завете, но результат его действия очевиден. Если исходить из животных инстинктов, почему бы нам курицу или зайца, например, не съесть живьем? Для здоровья-то это полезней, и зов предков. Но есть некоторые вещи, которых мы как бы не осознаем, но это для нас противно. Конечно, в человечестве есть всякие извращения. Есть и такие, которые кровь пьют кружками, я сейчас не об этом, а о том, что характерно для большинства людей. Вот так завет с огромным количеством поколений как бы входит в нашу плоть и кровь. Мы уже о нем не помним, не знаем, но он в нас действует. С другой стороны, в нас действует ощущение, что есть некоторая высшая реальность, в руках которой моя жизнь, что я сам не владелец жизнью. Есть такое ощущение. Есть ощущение, что кто-то за всем этим следит. И, наконец, Бог говорит: «Вот я поставлю радугу в напоминание завета». Приятно смотреть на радугу, хотя ничего там особенного. Полоски цветные и все. В мире полно красоты, а люди смотрят на нее и улыбаются. Неосознанно за этим стоит моя жизнь в его руках. Человечество выживет. Бог взял на себя выживание человечества. Итак, договор между Богом и человеком через Ноя заключен. Казалось бы, все хорошо. Но нет. Сразу после этого Библия рисует несколько картин, которые показывают, что на самом деле ничего не изменилось. Завет этот еще только-только начинает действовать. Человек еще только начинает поворачиваться от своего падения, от своего ухода от Бога. Еще все впереди. И одна из таких картин – это сцена, в которой один из сыновей Ноя, Хам, являет свое хамство, открывает наготу отца своего и рассказывает об этом братьям. Для нас не очень понятно сейчас, что бы все это значило. В Библии дальше, правда, будет сказано, в Моисеевом законе запрещено открывать наготу отца своего и матери своей. Но пока это еще не сказано, пока такого закона нет, и вроде бы хам ничего не нарушает. Но и без этого закона есть некоторое ощущение. Мы уже знаем, что нагота – это символ беззащитности. И если человек открывает наготу другого человека, то этим он обнаруживает, он бессилен, он беззащитный. Я стою одетый, а он раздетый. Он ничтожен, а я велик. Вот что тут получается. Сын заявляет, что он главнее, чем отец. Отец заключил договор, касающийся всех его потомков, всего человечества, а ближайший же его потомок говорит: «Нет, я главнее, я сильнее своего отца. Что он там делал, меня это не касается. Я главнее». Вот что здесь ужасно. На самом деле это и есть хамство. Хамство – это когда я говорю, что я главный, а кто-то ничтожный. Когда я ставлю себя выше другого, это и есть хамство. Чего-чего, а этого мы можем видеть вокруг себя много-много раз в день. И что хуже всего, мы это очень легко можем увидеть в себе самих. И еще одна картинка. В 11 главе книги «Бытия» рассказывается интересная история о том, как люди, которых стало очень много, собрались в Вавилоне и решили построить башню, чтобы, как там написано, сделать себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. И не какую-нибудь башню, а башню до неба. Что это значит? Завет с Ноем говорит, что жизнь человеческая берется не из земли, не снизу. Она идет от Бога. А Бог обитает на небесах. Бог на небе, там источник жизни. И люди говорят: построим башню, возьмем небо штурмом, опять-таки для того, чтобы наша жизнь была в наших руках. Если она на небесах, мы ее там и достанем. Мы сделаем себе имя. Имя в библейском понимании – это сущность того, кто носит это имя. Это не просто условное название, это суть, сущность. Если говорят: мы сделаем себе имя, это означает: будем сами владеть своим существованием. Вот точно тот же греховный порыв. Я сам, я главный, я буду делать по-своему. Понятно, это духовный смысл того, что здесь написано. Но стоит ли за этим какое-либо реальное событие? Похоже, что какое-то есть. Мы знаем, что Вавилон, точнее, Междуречие, Вавилон возник в тех местах гораздо позже. Это как бы колыбель цивилизации. Первая, известная в истории, империя человеческая родилась там, в Междуречии. А что такое империя? Империя — это когда люди собраны вместе и насильственно удерживаются вместе некой центральной силой. Это и есть суть всякой империи — собрание людей по воле единой власти. Важно, что основано это сборище людей на насилии. Мы знаем, как это в истории всегда происходит. Это насилие, чтобы удерживать людей, которых становится все больше и больше, должно все время расти. И давление внутри этого сообщества человеков тоже растет. И рано или поздно все это взрывается. И взрыв этот, как правило, нечто вроде национально-освободительного движения. Похоже, что как раз нечто вроде этого и произошло там, на Междуречии. В какой-то момент люди, наевшись насилия досыта, взрываются. Взрываются так, что вся эта империя разлетается осколками. И именно это, по-видимому, и написано в этом мифе о Вавилонской башне. Разделение языков. Люди, доселе единое, собранное все вместе в одно, разделяются на разные народы. Языки и народы — это по Библии одно и то же. И эти народы перестают понимать друг друга. Эти народы сохраняют какое-то взаимопонимание внутри, но друг друга они не понимают. Они понимают, значит, враждуют. Значит, здесь описана первая катастрофа из тех, которые мы знаем по истории очень-очень много. А при крахе последней империи мы все с вами присутствовали и видим, что механизм взрыва точно такой же. И все, что в этом мифе о Вавилонской башне, брать ли это со стороны духовной, как штурм небес, или брать со стороны событийной, как распад первой империи, во всех случаях это показывает нам, что грех в человеке продолжает действовать. Грех, который заставляет человечество искать своего собственного существования, основанного, естественно, на насилии, а не на любви. Потому что все помышления человека греховны. И это насилие и приводит к созданию империи, которая затем взрывается. Таким образом, этот миф говорит нам о том, что, во-первых, грех никуда не делся, он продолжается. И, во-вторых, еще одну важную вещь. Мы с вами как-то привыкли безоговорочно считать, что слова «народ», «нация» — понятие однозначно положительное. И этому есть серьезное основание. Действительно, множественность народов рождает многообразие культур, красочность языков, неповторимость искусств, национального колорита. Некоторая замкнутость нации в самой себе помогает сохранить ее самобытность и сформировать уникальную индивидуальность. Все это хорошие вещи. Но если человек умудряется семейную жизнь превратить в ад противостоянием друг другу, брат убивает брата, то с разделением человечества на народы кровь полилась рекою, и не было ни одного дня в истории мира, чтобы здесь или там не было бы войны, где человек одной национальности убивает человека другой национальности. Обратите внимание, что об этом говорит Библия. Человечество разделяется на народы из-за греха. Богом замыслено единое человечество, соединенное во единого Адама любовью. Но грех приводит к разделению людей. Люди настолько сильно отталкиваются друг от друга, что не могут быть вместе, не понимают друг друга. И на этом отталкивании людей друг от друга некоторая часть этой людей, связанная кровными узами, собираются поближе друг к другу, и таким образом получаются народы, не благодаря любви друг к другу, а благодаря отталкиванию от других. Мы едины в народе, потому что мы не такие, как другие. Механизм создания народа — отталкивание от других. Поэтому вот эту неоднозначность националистичности нужно всегда помнить, особенно в наши дни, когда вопрос этот зачастую становится камнем преткновения для многих. Грузино-абхазская трагедия, по сути дела, это просто будничный день землян. Украина обрела самостоятельность, и это большая победа. Но ошибкой будут любые крайности. От пренебрежительности и неприятия инородных культур, когда национализм приобретает нездоровый, греховный характер, до полного безразличия к своему народу, когда для человека такие слова, как «своя родина», «своя нация», «свой народ» становятся пустым звуком. вырабатывая правильное отношение к национальному вопросу, мы должны помнить, что патриотизм – это любовь к своей стране, а не ненависть к другим. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.